Мы читаем книгу «Труды Баал-Сулама», статья «Наука, Каббала, философия». Мы находимся на странице 35, вторая колонка, подзаголовок «Тело и душа у высших». Итак, вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока «Наука, Каббала, философия». 35-я страница, вторая колонка, и нужно знать. И нужно знать, что все, что разделяет, нужно знать, что источник всей этой путаницы в различиях между действующей силой и действием находится в формальной философии, затрудняющейся доказать связь между действующим в духовном и действием в материальном, и потому пришли к искаженным предположениям, подобным описанным выше, тогда как в Каббале все это не нужно. Тело и душа у высших. Мнение Каббалы по данному поводу является ясным и четким, без какой бы то ни было примеси философии.
Это значит, что не следует уделять внимание разным мыслям, у которых нет какой-то основы, всякие представления, которых нет, непонятно, на чем они основаны, а только на основе закона, что усвоить то, что видят его глаза, то есть только на основе опыта, изучения, проверки, анализа, изучения природы и ясных результатов научных.
Философия считает непостижимыми духовные сущности, относя их к категории образов чистого разума, но следует знать, что мудрецы Каббалы, несмотря на то, что достигли духовного, более высокого и более абстрактного, они также состоят из души и тела, как и человек в материальном мире.
То есть из света и кли.
И не удивляйся, каким образом можно получить дважды по одному векселю, сказав, что он является составным. И еще, по мнению философии, у любого соединения один конец — распасться и прекратить существование как соединение, то есть смерть. И если так, то как же можно сказать, что это составное и в то же время вечное?
В науке Каббала нет никакой проблемы говорить на любом уровне творения, говорить о любой части творения, потому что мы говорим в конечном итоге о свете и кли, а все остальное — это тот, кто ощущает это, кто проверяет и говорит об этом. А все творение — это всего-навсего то, как мы изучаем одна авая, я авая не изменяюсь, только это я выстроил, создал, все остальное уже зависит от нижних, как они ощущают себя, из той же самой авая. Поэтому нет проблемы у каббалистов говорить об этом мире или о высших мирах, и чтобы они все, что они захотят, потому что говорится только о человеке постигающем. Там, где он постигает, там он и может говорить от самого нижнего уровня до того уровня, который он постиг на всем этом пути. И ему можно об этом говорить, потому что он рассуждает из постижения, в то время как то, что мы не постигаем, тому мы не даем имя и название. Об этом говорить запрещено.
Мы часто видим у начинающих учеников, которые только начинают учиться, мы даем то, что думали правильно, гуф, нефиш, нешама, все эти кругообороты. Это видно у них, эти предвзятые мнения.
Потому что у них не было правильного восприятия реальности. Но Каббала же, она все устанавливает очень просто. Тебя негде путаться. У тебя есть желание получать. Желание получать могут ощущаться разные формы отдачи, и это то, что и происходит в реальности. В какой мере отдачи ты находишься, так ты ощущаешь реальность, больше или меньше. ты можешь почувствовать реальность на нулевом уровне, как у нас, потому что мера отдачи равняется нулю, мы находимся внизу, под всеми уровнями, но даже здесь, в самом низу, где мы находимся, мы находимся относительно мира бесконечности в самом нижнем состоянии, но даже в самом нижнем у тебя есть неживое, растительное, животное и говорящие уровни. И ты их постигаешь в самом нижнем состоянии, нулевом. А последний уровень, 125, это уровни, в которых, если ты постигаешь, то здесь что ты постигаешь? Ты постигаешь меру отдачи. Меру отдачи — это то, что ты постигаешь на фоне желания получать. В то время как здесь у тебя есть только желание получить без свойства отдачи. Поэтому это называется нулем. И больше ничего нет. Поэтому 125 — это 100%, 100% мера отдачи. Об этом мы говорим. Мера отдачи называется Творец, Творцом. И мы говорим о совпадении по свойствам или о приобретении формы отдачи со стороны творения на фоне желания получать. И ты должен постоянно подниматься, подниматься над своим желанием получать в подъеме, в желании получить. Это желание получить. Ты должен подняться для того, чтобы приобрести для него форму, желание отдачи. Это форма отдачи. Форма отдачи, которую ты облачаешь на желание получать, приводит тебя к мере отдачи, к определенной мере. В какой мере ты это сделал? И тем самым ты делаешь себя подобным Творцу. Подобный Творцу. Это называется Адам, уровень Адам в тебе. Вещь очень-очень простая. Здесь нет более двух компонентов, которые должен соединить в правильной пропорции. Это то, что пишет Рабаш, когда лестница стоит на земле. Лестница, которая состоит из двух сил, правой и левой, и стоит наклонно. И что мы, кого мы запутаем? Запутаем новеньких? Я думаю, что мы наоборот приводим в порядок и все объясняем очень просто. И здесь он говорит, у каббалистов нет различия между высшим миром, низшим миром. Все зависит от человека. Раскрой свою возможность к отдаче, ты увидишь то же самое. Ты находишься в самом нижнем разделе, в самом неисправленном разделе этого мира. Это не живое растительное животное уровни, но это есть то, что ты чувствуешь.
С одной стороны, он говорит, что все, что человек думал раньше, это верно. С другой стороны, он говорит, у меня нет мира отдачи, я не понимаю, о чем вы говорите. Вы рассказываете о свойстве отдачи, как достичь ее, и тут не то, что зацепиться, и здесь наступает путаница. Мы знаем, что кому это действительно важно, это его только подталкивает, но тот, кто не очень стремится, у него еще точка не так разгорелась в сердце, он говорит каких-то, он говорит, что вы говорите о непонятных вещах. То, что я знаю, вы говорите, что это неправильно, а другого у меня нет.
Но мы не рассчитываем тех людей, которые еще не могут пока еще в разуме или в сердце воспринять то, о чем говорит наука Каббала. Естественно, что это зависит от того, от нашего умения объяснить. Но мы должны объяснять человеку, насколько это возможно, насколько мы способны. Это тоже со стороны высшего управления уже находит отражение в нашем времени. Но если он не воспринимает в разуме и не чувствует это в сердце, значит, это не для него. Так что ты можешь сделать? Этот человек пока еще не пригоден для изучения. Его решимо пока еще не пробудилось к тому, что ты ему предлагаешь, поэтому тут нечего извиняться. Мы должны быть полностью чистыми. Нет обвинения со стороны Творца на нашу лень или пренебрежение, то, что мы не делаем то, что должны сделать. Но если мы сделали то, что должны сделать, и просто по порядку развития мира еще это не проявилось во всех.
Ученик из Сирии спрашивает, как я могу быть с вами, как я могу присоединиться с вами, к вам?
Он находится вместе с нами. У нас есть много учеников из арабских стран, из Палестины, из Газы, из всех мест. Он ничем не отличается от всех остальных. У нас есть со всех этих стран много учеников. Мы лишь не хотим об этом говорить, потому что мы боимся, что у них будут неприятности. Но естественно, что у нас есть полное представление о том, что есть, и занимаются, интересуются. Это не чудо сегодня, это весь мир стремится узнать эти основы, потому что если не сегодня, то завтра, если не хорошим путем, не дай Бог, но плохим путем, но мы все равно придем к реализации того, о чем мы говорим здесь. Эта методика нам все равно начнет находить выражение в практике. Но мы хотим, чтобы это было легким путем, чтобы человек что-то увидело, почувствовало и начало этим пользоваться. Не под воздействием ударов, когда вынужденным образом мы придем к этому после множества страданий, проблем.
Нико из Японии спрашивает, мы исследуем намерения через наши действия. Как можно эмпирически на опытной основе измерить намерения?
Мы можем увидеть это только в группе. Насколько я своим участием вместе со всеми от всего сердца желаю, чтобы мы в нашем объединении построили кли, где мы раскроем Творца. Сила отдачи раскрывается между нами. Где она еще может раскрыться? Только послушай, о чем мы говорим. Творец — это сила, общая сила отдачи. Сила любви, сила отдачи. Где я могу раскрыть эту силу? Где это может быть? Когда я говорю кому-то, покажи мне, что ты меня любишь, что он сделает? Он должен сделать что-то относительно меня, чтобы я почувствовал, что между нами есть любовь. С его стороны ко мне есть любовь. То же самое я со своей стороны должен сделать к нему, для того, чтобы выразить свою любовь к нему. Это находится между нами, не во мне и не в нем, а раскрытие должно быть между нами. Поэтому это должно быть только в группе, только в обществе. Не физически, а внутренне. Там мы это раскрываем.
Том из Рошпины спрашивает, в учебе и воспитании детей мы любим объяснять им разные вещи, но как нам уберечься от философии в воспитании?
Нам запрещено использовать философию в воспитании. Это и есть проблема воспитания в течение тысяч лет, что использовали на несчастных детях всякие разные методики, которые хотелось тому или другому воспитателю, которые не имеют ничего общего с человеческой природой. Поэтому мы или воспитывали детей, которые оставались детьми до старости, или навязывали им разные, как это сказать, суждения, у которых нет никакой основы, но они оставались с этим всю свою жизнь и действовали на основе каких-то определений, у которых нет никакой основы. И ты видишь людей, которые ведут себя, ну почему так себя ведешь? Он даже не помнит, но он получил в детстве это и остался с этим на всю жизнь. Ты видишь, как люди... взрослые смотрят на окружение и принимают от него все. Мы изучаем, что действительно человек является следствием его окружения, но просто так, без всякого анализа, прежде чем ты это копируешь, у тебя есть свободный выбор, что ты входишь в это окружение и берешь его в качестве примера. Люди это не используют. Мы не обучаем человека быть человеком. И так случайно, как Бог на душу положит, он развивается. Если мы говорим о нашем сегодняшнем времени, последние 100 лет, допустим, до последних 100 лет, мы говорили о том, что мы развивались на уровне неживом, растительном, животном. И природа подталкивала нас, Творец выполнял свое управление с помощью маленьких страданий, и мы развивались. Но сейчас, когда мы пришли к нашему времени, когда мы должны уже приступить к свободному выбору, от чего я получаю воодушевление, где я беру свой пример, я не работаю с ним правильно, то я вхожу в большую проблему. Если бы не было у меня свободного выбора, я бы был в каком-то состоянии, в каком-то месте, или под воздействием какого-то управления, которое бы навязывало мне все, предписывало мне все. Так нет проблем, нет вопросов, нет выбора. Но если сейчас я должен стать Адамом, человеком, я должен сейчас выбрать, откуда взять пример. И этот пример отсутствует. Допустим, мы не предлагаем миру достаточно в распространении кабалы и не обучаем людей, что от него зависит сейчас, от кого он возьмет пример, и не обучаем правильно детей, как относиться к жизни и как выбирать правильное окружение, с помощью которого развиваться по направлению к цели творения не просто так, то человек сегодня будет испытывать огромное страдание. Сегодня мы прежде всего должны обучить наших детей, взрослых, о реализации свободного выбора. Это и раскрывается нам, нашему поколению, свободный выбор. Если не это, то мы продолжаем как обычно. Вот эта точка. Сейчас я могу выбрать, в какой форме, по какому пути я развиваюсь, к какой форме я должен прийти, что с помощью этого я должен сделать, с кем я должен соединиться, от кого взять пример, какие книги, какое телевидение, какие песни, все-все. Мы должны объяснить человеку, что это есть спасательный круг для него. Если он выберет правильное окружение, то дальше он уже пойдет по этой нити и будет развиваться в правильной оболочке. Оно уже поможет ему. Давайте продолжать.
Страница 36, Святая Келим. «Но мысли их не являются нашими мыслями, так как путь мудрецов Кабалы — реальное постижение». Когда невозможно опровергнуть факт никакими трудными и заумными вопросами. И я поясню все эти утверждения, чтобы стали понятны каждому. Изначально следует знать, что различие между светами и Келим проявляется в первом же, отделившемся от Творца. Разумеется, первое творение более наполненное и более тонкое по сравнению с любым следующим за ним. И безусловно, что все это совершенство и приятность он получает от сути Творца, который хочет наполнить его всей приятностью и наслаждением. И известно, что основа измерения наслаждения является желание его получить, так как все, что наше желание жаждет получить более всего, ощущается в нас как большее наслаждение, и это просто. А поскольку это так, мы можем различить в первом творении, в желании получать, две категории — суть получаемого им и суть самого получающего. И следует знать, что желание получать считается нами телом творения, то есть основой его сути, кли получения блага. А второе, суть получаемого им блага, свет Творца, всегда исходящий к творению. И непременно нужно различать два качества, проникающие одно в другое, даже на уровнях духовного, более высоких, чем те, о которых можно думать и размышлять. И это противоположно тому, что придумала себе философия, считающая, что сущности, отделенные от материи, являются несоставными. Ведь желание получать обязательно находится в творении, без которого нет наслаждения, и лишь принуждение, без какого-либо намека на наслаждение. Не было бы это в сути Творца. И потому оно названо творением тем, чего нет в Творце. Ведь от кого он может получить? Тогда как получаемое изобилие непременно является частью сути Творца, и по отношению к нему не должно быть ничего нового. А если так, то мы видим огромное расстояние между вновь созданным телом и получаемым изобилием, подобным сути Творца.
Творец создал одну реальность, которая состоит из двух компонентов света и кли, желание, которое может почувствовать его. И дал творению свободный выбор. Почувствовать его больше или меньше, согласно тому, какое решение творение принимает. Это наша реальность. То есть само состояние не меняется. Ты лишь раскрываешь или закрываешь себя от ощущения состояния, в котором ты находишься, всегда, постоянно. И все, что происходит в тебе, то, что мы называем жизнью, событиями жизни, процессами, которые мы испытываем, это не более чем те возмущения, которые проходят в нас, для того, чтобы мы начали раскрывать состояние, в котором мы находимся, начали чувствовать Творца, который наполняет нас, раскрыли бы себя. И эти возмущения, это пробуждение проходят сквозь нас, как жизнь, как время, события, действия. Это то состояние, в котором мы находимся, и оно постепенно варится и пробуждает нас к его, созревая, пробуждает нас к его сознанию. Но в конечном итоге вся реальность — это свет и кли в нем. А больше нет. Наука Каббала говорит о том, как кли может раскрыть то, что его наполняет. Тогда будет называться, что оно получает, потому что все это будет согласно его решению, выбору, желанию. И для того, чтобы у этого кли действительно было независимое самостоятельное решение, Творец сделал в кли, создал в кли две противоположные силы, силу получения и силу отдачи. И творение стоит посередине, как средняя линия, как язычок весов, и принимает решение, когда у нас есть возможность стать независимыми. Ну, вот так более-менее. Вопросы?
Что это значит решать, что он хочет? Если есть добро и зло, понятно, что он побежит от зла к добру.
Зависит от того, что такое добро. Есть правда и ложь, и сладкое и горькое. У творения есть два представления с двух сторон. Может быть, для желания получить это хорошо, а может быть, это для желания отдачи хорошо. А может быть, что желание получать ощущается как зло, или желание отдачи ощущается как зло. То есть, может быть, выяснение, либо на основе наполнения в килим получения, или же на основе наполнения в килим отдачи, в правой линии и в левой линии. У тебя есть в обоих случаях и во всех свойствах, в каждом из случаев, есть много нюансов. И сейчас из этих нюансов ты начинаешь составлять свое отношение. Тем самым ты себя выстраиваешь. И тогда ты начинаешь раскрывать то, насколько в этой сборке ты начинаешь видеть свой парцуф. Там проявляются органы, жилы, плоть, кости, все-все. Так много есть там компонентов. Да, Гершин.
Но нет двух сил. Вы сказали, что это облачается и отдача, и получение. Почему две силы?
Есть, ты только не хочешь использовать вторую. Почему? Посмотри на чертеж. Почему я написал ноль? Ноль — это не значит, что нет. Ноль — это значит, что ты не используешь эту силу, которая в тебе есть. Не может быть в реальности такого, чтобы ничего не было. Не можешь сказать, что нет. Я не использую, нет во мне, в моем ощущении этой силы, но она есть. Факт, что через минуту пробуждается и есть. А затем, может быть, что опять нет. Это и называется ноль. Нет нуля в реальности. Только относительно человека, который так чувствует, человек постигающий. Не говори, что нет. В тот момент, когда у тебя есть свободный выбор, пробудить этот ноль, пожалуйста, пробуждай. У тебя есть группа. Со стороны этой силы есть окружение, которое состоит из рава, книг и группы. Пробуждай его на свой ноль и начинай. Тогда это уже не будет ноль. Потому что к чему ты хочешь прийти? К отдаче. Отдачу ты можешь, силу отдачи пробудить только, если ты вступаешь в связь с кем-то, который тоже желает раскрыть эту силу. Так войди в такие отношения. Не будь закрыт внутри себя. Как ты раскроешь что-то дополнительное? Все только при контакте между двумя. Сила получения — это только в одном, а сила отдачи может быть между двумя. Поэтому в чем разница между эгоистическим выбором и альтруистическим выбором отдачи? Там ты один, а здесь нуждаешься в окружении. А иначе, где тебе это реализовать? Где тебе найти эти силы? Где ты можешь проверить, что ты в этом находишься? Поэтому, что он нам говорит, Бальшилам, в пункте 4, в присловии к Талмуде Сферот? Когда ты получаешь искру к развитию души, так глашатай развития души, то сразу же тебя приводят в группу. И говорят тебе, возьми это. Что значит возьми? Свободный выбор. Где свободный выбор? Объясняет нам в отношении к группе. Вот и все. Да. Я вновь хочу вернуться к вопросу личного отношения. Например, ученик в кампусе задает вопрос. Учитель ему отвечает, и ты видишь, что в глазах, сейчас я понимаю, он получил какой-то ответ, личный ответ на свой вопрос. Мы, кабала народу, мы открываем кампусы, но пока еще не можем достучаться до всех. Как мы можем дать каждому личное отношение и помочь человеку понять то тепло, которое мы хотим ему дать, не только через монитор или экран телевизора.
Я вчера видел, Эли Винокур давал урок по телевидению. До этого я видел Леора за несколько дней назад. Есть такая программа «Основы науки Каббала». Хорошо. Всегда можно улучшать, но это хорошо. Так о чем ты спрашиваешь? Таким образом приходит. А как же еще можно прийти?
Человек приходит со своим вопросом. То, что его занимает, беспокоит. Неважно, что все вопросы подобные. Задает его кому-то, одному из учителей на основных курсах. Ему дают ответ.
Нет вообще ответов. Ответ — это когда человек приходит к пониманию, к осознанию, к раскрытию приходит сам. Все остальное, что ты ему рассказываешь, это исчезает в тот же момент. Либо он использует это автоматически, как у него какая-то крутится пластинка, но это пока еще не раскрытие, это еще не ответ. Ответ — это когда он постигает свойства отдачи. Как сказано, вернется буква «гей» к букве «вав», то есть «малхут» к «бине». И нет другого, пока не придет к какой-то минимальной степени отдачи, материальной. Там. Человек не поймет. Мы видим, человек сидит здесь, приходит сюда, находится здесь месяц, два, три, четыре. В разуме он может быть блестящим, он может понимать все. Но пока еще, ты видишь, ну что поделаешь. Младенец. Ничего не сделаешь, это берет время. Ему может быть и 50, и 60 лет, но он младенец. Так проходит время. Все зависит от тонкости души, насколько он понимает, начинает слышать, что в соединении с другими он понимает эти термины. Вопрос, слышит ли он? Чем он умнее, он меньше слышит, у него есть проблема. Чем он, может быть, не считает себя умным, там, а может быть, упрямым. Есть много разных препятствий, но все зависит от связи. И связь не измеряется, чем... где он сидит. Вот как наш товарищ из Сирии спрашивал, какая разница, где быть. Ну, давай, может, продолжим, Орен.
Как духовное может породить материальное?
Угу.
На первый взгляд, трудно понять, как духовное может порождать и поддерживать нечто материальное. Этот вопрос является философским и древним. И много пролито чернил для его разъяснения. На самом деле, этот вопрос является трудным только для философов, так как они дали определение духовному без какого бы то ни было отношения к материальному. Если взять за основу это предположение, то действительно вопрос труден, как духовное может породить или как может исходить из него что-то материальное. Но для каббалистов этот вопрос не представляет никакой трудности, потому что постигаемо ими полная противоположность представлениям философов. И по их мнению, любое качество духовного похоже на качество материального, как две капли воды. Если так, то отношения между ними очень близки, и между ними нет различий, кроме как в материи у духовного, безусловно, материя духовного, а духовная, а у материального материя вещественная.
Либо ради отдачи, это духовный материал, так ты чувствуешь духовные явления. Твой материал. Мы не говорим о чем-то, что существует вне человека, потому что вне человека нет ничего. Все ощущается изнутри человека. И сам человек, кто он? Мы говорим о нуле. И есть внутри этого нуля кто-то, кто называется создание, творение. И это творение, если находится в желании получать, то воспринимает себя в реальности, и реальность его ощущается как этот мир. И если это создание уже находится в желании отдавать, над желанием получать, разумеется, его, то то, что он чувствует, и то, чем он является, это называется духовным. И нет просто так чего-то существующего, и нет вне этого человека чего-то, а все представляется внутри него, либо в его получающих килим, либо в его отдающих килим. Нет места, нет реальности, которая существует вообще сама по себе. Так. Нет ничего. Есть только закон, без всякого облачения во что-либо. Это называется авая. И если мы материальные, то есть хотим получить, то мы чувствуем этот закон в нас, потому что мы то, что представляется в нас, наша реальность. А если мы находимся в ради отдачи, то этот закон мы ощущаем как мы и души, и духовные миры, вместо того, что мы тела и материальный мир. И то, и это внутри человека, и оба они на самом деле иллюзорны. Но духовные формы мы не называем воображением или иллюзией, потому что все эти формы, они соединяются, они входят в сочетание, есть аккумулятивный процесс у них, который приводит их к авая. Та авая, которая была только в потенциале, потому что человек, это как человек, который хочет построить дом, как он объясняет нам, и мы эту аваю реализовали в нашей работе. И мы как будто бы создали, сотворили себя и всю реальность, и Творца в нас. Мы раскрыли. А до этого где это было? Мы не знаем. Это было Ацмуто. Это не было нигде, ни в чем. Мы дали ему место и выражение тем, что реализовали авая в нашем желании. Нет слов настолько. Но только сказать, что все внутри человека, и вне его нет ни места, ни реальности, нет ничего. Да, Марик?
Можно ли сказать, что в реальности есть закон, который воздействует на всех одинаково? Тех, кто знает о нем, и тех, кто о нем не знает. Различие на Каббала и занятиях ею, что мы знаем, как работать с этим законом. Мы знаем, как реализовать, как настроить влияние этого закона.
Да, что изучающие науку Каббала, они учатся тому, где они находятся, какую иллюзию они ощущают, как выйти из иллюзии в правильное ощущение, и как это правильное ощущение довести до истинного состояния, единственного.
То есть можно сопоставить между двумя людьми. Один занимается каббалой, другой нет. Творец производит одно и то же действие на их обоих. Один реагирует так, другой по-другому. Почему так происходит? Он знает, в какой он находится реальности и что на него воздействует.
Нет. Скажем, два товарища, один в духовном, а второй пока еще в материальном. Оба они едят, пьют, рожают детей, работают, живут животной жизнью одинаково. Кроме этого, в другом есть авая, развивающаяся, которая называется душа.
Я хотел спросить так. В отношении к состояниям человека, человечество, мы знаем, что развивается естественно и страдает. по ходу называется путь страданий.
Здесь нужно разделить на двое. То, что относится к материальному, к насущному, человек должен соблюдать согласно материальному закону на уровне, который называется у нас здесь неживой растительный животный, в нем мы находимся. Это у нас неживой растительный животный, вот эти, это постоянно. Но уровень говорящий в нас, он развивается и достигает уровня Адам. Человек. Да.
Мы говорили о выборе и об окружении. Вопрос мой такой. Много людей прошли путь, вдруг кто-то оказывается на месте, кто-то нет. И второй вопрос относительно детей. Мы воспитываем детей с молодых лет, этому обучаем с молодых лет. Где здесь проявляется выбор?
Нужно учить их, как пользоваться выбором, потому что каждый раз состояния меняются. Каждый раз злое начало растет, каждый раз общество окружающее изменяется, и каждый раз, каждую секунду у них есть, с кем я нахожусь, как я отношусь, как я понимаю, воспринимаю, что я делаю. Каждый раз относительно окружения, если они будут настроены правильно, они разовьются просто удивительным, чудесным образом.
Есть такой механизм, как период акселерации во время взросления. Это позволит им выбрать.
Восстание, бунт во время вот этого подросткового возраста, это прекрасно. Мы не должны это подавлять. Не дай Бог, это поможет им перескочить из материального в духовное. Мы должны подготовить их до периода вот этой взросления подросткового возраста. Весь возраст 12, 13, 14, 15 лет, это будут для них годы духовного подъема. Они достигнут духовного.
Как к ним относиться в это время? В этом возрасте.
Дать им до этого воспитания, чтобы они смогли реализовать это практически. Только это, потому что специально есть такой внутренний прорыв в генах, гормонах, в эгоизме, во власти, во всем этом. Ты должен работать с человеком именно в этом возрасте. После этого он уже начинает стареть. Если ты посмотришь на человека с 20 лет и далее, он уже продвигается в направлении кладбища. Я говорю тебе. Так это. Он уже входит в общество, уже начинает только думать, как обеспечить для себя все. Если ты не воспитываешь молодежь с 6-7-летнего возраста и до этих лет, когда они входят уже в возможность правильно вырасти в вот эти юношеские годы, чтобы они стали зрелыми, взрослыми. Тебе нужно именно не пропустить этот возраст, потом уже будет поздно. Возьми человека в 20 лет, начни обучать его грамоте. Даже грамоте. Сколько он потерял в жизни? А здесь говорится об основах природы. Ты выстраиваешь его, ты учишь его, как внутри выстроить все эти начала, все эти категории. Это необходимо, поэтому мы так заботимся о воспитании, как мы думаем, как мы нам сделать это. Понимаешь? Это очень критический момент, очень важный. Именно это мы хотим увидеть как результат наших детей. Это все зависит от лет, которые предшествуют этому. 7, 8, 9, 10, 11, и начинается проблема. Они растут сегодня еще раньше, но тогда наступает вот эта вершина проблемы. Гормоны начинают разные там поединки между ними. Дать им прежде методику, заранее дать им окружение, как преодолевать это, как использовать этот рычаг, это злое начало, для того, чтобы произвести подъем над ним. Тогда ты сразу получаешь большого человека. В эти годы они могут пройти махсом. Ты знаешь, в таком возрасте они готовы на все. У них есть активность. Ты не можешь выдержать то, что могут выдержать дети в этом возрасте. У них огонь пока горит внутри. Можно сделать просто чудеса. А мы не случайно находимся в таком процессе развития. Поэтому наша надежда именно на воспитание в таких возрастах, скажем, 6-7 лет и до 14-15. Потом уже нечего делать. Потом очень тяжело. Он уже находится в этом, ты берешь человека, нагруженного проблемами, там, возраст, секс, работа, армия, все перепутано. Только девчонки есть у него в голове, или как достичь успеха в жизни. Он уже не может слышать из-за вот этих барьеров то, что ты рассказываешь ему. Ты должен начать рассказывать ему, как природа становится второй натурой с ранних лет, с раннего возраста до, скажем, там, 11 лет. То есть ты должен с раннего возраста начать их организовывать в этом.
И тогда он не будет в этом бунтовать.
Он будет использовать это правильным образом. Этот бунт Творец вызывает в творениях для того, чтобы мы поднялись над ним. Это злое начало, это гора ненависти, гора Синай, что ты поднимаешься над ней, тогда ты обретаешь духовный уровень. И, разумеется, мы должны использовать это. Дай Бог, чтобы у меня было бы сейчас такой всплеск желаний, чтобы я вот так вот горел, как тогда. А вот эта конкуренция с другими, вот эти девочки, там, за которыми там бегают они, вот эти, кто будет ведущим там и прочее, прочее. Если ты вместе с этим находишься с ним, вот в этом обучении, ты показываешь ему, посмотри, что происходит, и с помощью окружения, и с каждым ты работаешь правильно, ты делаешь из них сразу же великих каббалистов. Я полон надежды, что мы достигнем этого. Не случайно есть вот эти взрывы в таком юном возрасте. Мы должны использовать это. Это именно для этого происходит. Потом, если пропустили это, то уже тяжело. Поэтому пишется, сказано, как на белом листе, а не на листе, который там стерт, перечеркнут. Воспитание должно быть насколько можно с раннего возраста. Иначе что значит ребенок растет? Он не растет как человек, он растет как животное. Чему ты учишь его? Как найти в жизни наполнение для своего желания получать, для своего тела? То есть ты выращиваешь животное. В нашем определении, что такое животное? Это желание получать. Только оно управляется силой получения. Это называется животное. Тот, кто управляется желанием отдавать и правильным сочетанием между этими силами, называется человек. Так реши, кого ты хочешь воспитать. И поэтому с момента, как он рождается, ну хотя бы с этих лет, 6-7-8, это необходимо, чтобы ты начал питать их и готовить их к этому возрасту взросление 12-13 лет. Мы это изучаем из всех источников. ТЭС 12, 13, 14 лет. Все вот эти годы, это нужно извлечь из них максимальную пользу. Если правильная подготовка, то я уверен, что ребенок с помощью вот этих больших вот таких побуждений, Он может войти в духовное. Он может подняться на гору Синай, на гору ненависти, на вот эти взрывы внутри него. А то, что есть у нас, это ничто, что происходит тогда. Это то, чего не достает.
Ну,
и в надежде.
Несколько объявлений завершения. Каббалистический конгресс в Берлине «Раскрываем гармонию». С 28 по 30 января пройдет Каббалистический конгресс в Берлине. Конгресс будет включать в себя уроки Эрва Лайтмана, семинары, культурная программа, совместные трапезы и международное объединение. Для записи информации звоните 9700-509-209. Или посетите сайт kap.se.l. Параллельно конгрессу в Берлине пройдет уикенд по объединению для учеников Ленинг-центра на западном побережье США. Давайте встретимся, познакомимся и реализуем изучаемый материал вместе с преподавателями Ленинг-центра. Для записи информации посетите сайт kabbala.info. День открытых дверей науку Каббала пройдет 24 января во всех филиалах Домов Каббала народу. Вход свободно, приглашайте друзей, сейчас мы видим небольшой рекламный клип. Раньше я слушал лекции в интернете, мне было очень тяжело понять. Хотите узнать больше науки Каббала? Я принял решение прийти и начать изучать терминологию, чтобы мне было понятнее. И это начало работать. Дома Каббала народу приглашают вас на день открытых дверей в науку Каббала. Когда начал учиться, я почувствовал, что мне чего-то не хватает. Это было очень теоретически. Пока я нашел эту науку, и после этого вещи приняли порядок в голове и в разуме, в сердце. День открытых дверей в науку Каббала пройдет по всему Израилю. Я весь урок сидела с открытым ртом, и соседка должна была мне его закрывать. Я почувствовала, что попала домой. День открытых дверей в науку Каббала. Понедельник, 24 января, 6:30 вечера, во всех филиалах Домов Каббала народу в Израиле. Вход свободный. Приглашайте друзей. Для записи информации звоните 9700-509-209 или посетите сайт kap.se.al.
והמילים חודרות עמוק בפנים, וזה גדל בלב משמחה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית. קוראים לזה אתה מרגיש מעצמך לתת, והניצוץ בך כבר מעוטף, נחלים בך זורמים של אהבה.